Данное видео является частью учебной программы школы Japa Медитации и предназначено студентам школы. Вебинар дается в комплексе с другими материалами и не может рассматриваться отдельно от курса. Если вас заинтересовала тематика вебинара, рекомендую поступить на обучение в школу Japa Медитации. Контакты для связи info@japaretreat.ru.
Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamine Dinamine Namaste Sarasvati Devi Guravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatyade Sitarine Vancha Kalpataru Vishcha Kripa Sindhu Vivacha Patitanam Bhavane Bhyo Vaishnave Bhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nitananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jayati Jayati Namananda Rupa Murari Viramita Nija Dharma Dhyana Pujadi Yatnam Kathamahipi Sakritatam Muktidam Praninam Vyat Paramamam Ritamahikam Jivanam Bhushanam Nantah Pradishyamam Avachimam Prasuptam Sanjeevaya Tekila Shakti Daraksvadamna Anyam Shahasta Charana Sravanat Vagadim Pranan Namo Bhagavate Purushaya Tuvim Ajanu Lambit Bujo Kanakavadhatu Sankirtanay Kapitaro Kamalaya Taksha Vishwambaru Dvijavaru Yugadharma Pava Vandey Jagat Priyakaro Karuna Avatar Харе Кришна, дорогие студенты, слушатели школы Джапа Медитации, слушатели нашего второго курса, который, как вы, я надеюсь, знаете, посвящен саду санги. Сегодня у нас одна из заключительных лекций этого года, и она посвящена дикше. Это очень закономерно и логично, потому что ступень саду санги – это ступень, когда у человека появилась вера, и он старается общаться с носителем этой веры, причем не просто со всеми, а с каким-то одним носителем этой веры, которому у него появилось изначальное доверие. А он, слушая многих людей, которые могут дать ему что-то, внести какой-то вклад в веру, в конце концов останавливается на одном человеке, чьи слова в большей степени отзываются в его сердце. Он чувствует, что его слова действительно производят какие-то перемены в его сердце, и ему хочется откликаться на эти слова. И он продолжает слушать, одновременно стараясь вступить в какие-то отношения с ним, пытаясь что-то сделать для него. Это этап саду-санги, который характеризуется более целенаправленным слушанием, но он отличается от следующего этапа баджана-крии тем, что человек еще не готов принять на себя какие-то обязательства в этих отношениях. Ему нравится все, он слушает, у него есть вера, он понимает, что ему говорят о пути, которым ему хочется идти, но для того, чтобы перейти на следующий этап, он должен вступить в конкретные отношения с человеком, и он должен хорошо понимать, что эти отношения подразумевают ответственность, обязательства, и из необязательного, приятного формата общения, когда можно просто легко и свободно общаться, человек вдруг оказывается чем-то обязанным тому, кому он привлекся. Собственно, это принятие на себя обязательств в отношениях, ответственности в отношениях и называется дикшей. И сегодня мы будем рассказывать о дикше. Иначе говоря, дикша является закономерным результатом правильного развития саду-санги. Если она по той или иной причине не происходит, то что-то человек делает не так. И в течение всего этого года мы пытались объяснять, каким образом нужно слушать духовного учителя, кто такой духовный учитель, как нужно выбирать источник этого слушания или человека, которого мы слушаем. Но в конце нужно обязательно объяснить, что это за шаг, который нужно сделать, и когда человек действительно становится готовым к этому. Грубо говоря, или очень просто говоря, человек становится готовым к этому, когда он готов к посвящению, когда у него возникает решимость. Я отказываюсь от своей независимости отныне, с этого момента. Я буду выполнять наставления другого человека, а не буду просто следовать прихотям своего ума. Когда такая решимость возникает, причем серьезная, человек, в общем-то, внутренне готов для того, чтобы принять дикшу, ему нужно соблюсти все остальные формальности. Но на внутреннем уровне именно это признак того, что человек созрел к церемонии дикши. Что такое дикша, мы расскажем сегодня на протяжении этой лекции более подробно. Но здесь мне хотелось сказать сначала несколько слов, почему человеку подчас трудно сделать этот шаг, даже если у него появилась вера, даже если у него появилась привязанность к наставлениям из одного конкретного источника, и он понимает, что эти наставления важны для него. Причин этих много, но мне хочется назвать две очень главных и существенных причины, по которым в наше время людям сложно подчас делать этот шаг. Мы знаем, что иногда человек очень долго прощается, общается с преданными, ему все нравится, он приходит на все программы, ему нравится какой-то конкретный духовный учитель, и тем не менее у него не хватает решимости сделать этот шаг. Таких людей часто называют друзьями Кришны. Вряд ли они достигли уровня конкретных отношений с Кришной, если у них нет еще конкретных отношений с представителем Кришны. Но, по крайней мере, более правильно называть таких людей вольнослушатели. Они просто слушают, и это слушание их ни к чему внутренне не обязывает. Итак, две причины, по которым людям сложно сделать этот шаг. Первая причина – та, что современная цивилизация взращивает в людях дух независимости. Вся современная цивилизация, лозунг современной цивилизации, мотто, которым, в соответствии с которым живут люди нашей цивилизации, это «будь независим», «стремись к независимости», «делай только то, что ты хочешь». И всевозможные государственные институты и различные другие элементы нашей культуры подталкивают человека к этой независимости. Теперь возникает это желание независимости или тяга независимости очень рано. В наше время, к сожалению, она возникает практически с первого мгновения жизни человека в этом мире. У нас принято, к сожалению, отнимать ребенка от груди матери, когда ребенок только что родился. Представьте себе младенца, который только что пережил страшный шок. Он вышел из места, где он был обеспечен всем необходимым, в какой-то странный, чужой, достаточно враждебный мир с ярким светом, с громкими голосами, с какими-то странными предметами. И в тот же самый миг, как только он появился, его шлепают по попе, он начинает плакать, поняв, куда он пришел. Но самое печальное, что вместо того, чтобы положить его к сердцу матери, чтобы он успокоился, прислушавшись к привычному биению этого сердца, чтобы он почувствовал привычную энергию, исходящую от тела матери, его отнимают от матери, давая ей, так сказать, отдохнуть, и бросают куда-то в какую-то комнату, уносят в какую-то комнату, где он находится с несколькими десятками таких же несчастных младенцев, которых только что оторвали от сердца, от груди матери. Естественно, что у такого человека появляется страх и понимание того, что его бросили, что от него отказались, что он никому не нужен, и что для того, чтобы выжить, ему нужно быть независимым. И это желание независимости, стремление к независимости потом мучит человека всю жизнь. Человек пытается вступить в отношения, но отношения подразумевают зависимость. Отношения значит, что я завишу от другого человека, от его мнения, от его настроения даже, от каких-то его желаний. Я сознательно, добровольно ставлю себя в зависимость от такого человека. А мы не можем. У нас уже программа на независимость работает. И поэтому очень часто люди разрываются между желанием отношений и любви, которые они могут получать в этих отношениях, какой-то внутренней подпитки, защиты, которую дают отношения, и страха этих отношений. Потому что они боятся, что их также отвергнут, что в конце концов их бросят, что от них откажутся. Эта травма, которая была нанесена в первый миг жизни человека, человек несет ее в течение всей своей жизни, и иногда он, не замечая, сам убегает от отношений. В самый последний момент, когда ему нужно принять на себя какие-то обязательства в этих отношениях, человек часто под какими-то предлогами убегает или прячется от этих отношений, тем самым обирая себя. Это первая причина, программа на независимость. И потом, что происходит в течение жизни, она постоянно подпитывается. Отношения с родителями строятся плохо. Часто мы не получаем от них полного принятия, полного бескорыстия. Мы ощущаем какую-то корысть. А в конце концов, человек уходит из дома, и никому нет до него дела. Он прибивается к какому-то обществу и тоже встречается там с равнодушием таких же брошенных, одиноких, никому не нужных людей, которые тоже воспитаны в той же самой культурной среде. И такой человек полностью убеждается в том, что в этом мире нет счастья в отношениях и что нужно избегать отношений. Но без отношений он жить не может, поэтому он пытается найти какой-то суррогат или заменитель отношений в интернете, в социальных сетях, когда он с нетерпением ждет, когда кто-то поставит ему очередной лайк, или когда он ждет какой-то другой реакции на свое сообщение. При этом он сидит у себя в комнате в полном одиночестве и восполняет свою потребность в отношениях совершенно искусственными и очень нездоровыми способами. Вторая причина, не менее важная, почему людям так сложно вступать в отношения, заключается в том, что человек не очень понимает, кто он. Мы будем много сегодня говорить именно об этом, потому что духовные отношения, как и любые другие отношения, подразумевают очень ясное понимание того, кто я и каковы мои обязанности в этих отношениях. К сожалению, в наше время идентичность человека, его личность, его природа, она постоянно размывается. Человек толком не знает, кто он такой. Сейчас, в наше время, человеку внушают, что, в общем-то, непонятно даже, какого он пола. Внешние признаки ничего не значат, может быть, это просто какая-то ошибка природы, подумай над этим. В России этого еще нет, но в Америке или в других западных странах это уже абсолютно принятая стандартная практика. Надень платьице, говорят мальчику, может быть, ты на самом деле девочка. И если тебе понравится в этом платьице, посмотрим, что нужно делать потом и так далее. Природу человека постоянно размывают, поэтому в Арнашраме такое большое значение уделялось тому, чтобы человек нашел твердую почву под ногами, основу под ногами, понял, кто он хотя бы в материальном смысле. Почему это так важно? Еще раз, потому что человек, который знает, кто он, может легко принимать правильные решения. Человек, который не знает, кто он постоянно меняет свои решения, потому что у него нет критериев для принятия решений. Сегодня он один, завтра он другой. А так как нету некой стабильности в его понимании того, кто я и в чем заключается мой долг. Человек становится просто жертвой своего постоянно меняющегося ума, который отвергает или принимает что-то. Всю жизнь человек, этот самый Иван, не знающий родства, скитается в поисках самого себя. Как такой человек может вступить в отношения? Отношения подразумевают надежность, отношения подразумевают последовательность, отношения подразумевают ясное понимание обязанностей, которые эти отношения накладывают. В ведической культуре было очень много различных методов, которые помогали человеку найти себя и утвердиться в самом себе. Кшатрия ты или вайшья, или шудра, или браман. Человек развивал эту свою природу. Сейчас те же самые природы есть у людей, люди выполняют как бы те же самые обязанности, но при этом, уходя с работы, на работе они толком тоже не знают, что им нужно, их все время погоняет кто-то. Потом, уходя с работы, они полностью забывают об этом. Какой-нибудь так называемый браман или профессор идет в бар и пьет там вместе со своими студентами, что, конечно же, не является дхармой брамана или учителя. Или совершенно распространенное явление в наше время, когда преподаватели, учителя вступают в сексуальные отношения со своими учениками. Это полный караул, полное непонимание того, что я должен делать для того, чтобы исполнять свои обязанности. Это две очень важных причины, по которым людям реально сложно сделать этот шаг или принять ответственность, вступить в отношения. И даже если они вступают в отношения с духовным учителем, из-за того, что у них, опять же, нет ясного понимания того, что им нужно делать, они часто меняют, они дают обеты. В момент посвящения они говорят: до конца своей жизни я буду следовать таким-то, таким-то обетам. Но завтра они уже передумали, потому что по той или иной причине эти обеты их не устроили, потому что витаминов их не хватает в вегетарианской диете или еще что-то. Опять же, люди не понимают, кто они и что они делают. Поэтому период саду-санги так важен. В периоде саду-санги человек в общении саду, в слушании саду должен четко определиться и как минимум понять очень простую вещь. Я слуга Кришны, я должен ему служить, и для того, чтобы служить ему как следует, я должен вступить в отношения с его представителем, с духовным учителем. Теперь мы перейдем непосредственно к теме нашего сегодняшнего рассказа, к дикше. И для того, чтобы объяснить эту науку, я буду опираться на один из комментариев Шрилы Прабхупады к 15 главе Мадхья-лилы Шри Чайтани Чаритамриты, где Шрила Прабхупада очень подробно объясняет всю эту науку. Это комментарий к 108 стиху из 15 главы Мадхья-лилы. Давайте прочитаем сначала этот стих. «Дикша пурашчарья види апекша накари, джихва спарши ачандала сабаре удари». На первый взгляд этот стих полностью опровергает необходимость дикши. Дикша пурашчарья види апекша накаре. Человеку нет никакой необходимости принимать дикшу или совершать пурашчарья види. Пурашчарья види, как объясняет Шрила Прабхупада, пурах до, ачарья какие-то правила или поведение, это нечто, какие-то обряды, которые человек должен совершить до того, как он принимает дикшу, чтобы дикша была успешной. Апекша накаре, в этом нет необходимости. Джихва спарша ачандала сабаре удари. Любой человек сабаре удари может освободиться, если святое имя коснется его языка. Джихва спарша. Даже ачандала, даже самый низкий из людей может получить освобождение. Не обязательно получать посвящение или совершать обряды, предшествующие посвящению. Нужно просто произнести вслух святое имя. Так даже низший из людей Чандала может обрести освобождение. Итак, мы имеем некий тезис. Шрила Прабхупада, объясняя этот тезис, опровергает его. На самом деле в священных писаниях встречаются два вида утверждений. Одни утверждения, которые призваны для того, чтобы прославить могущество святого имени. Говорят, что нет никаких правил для повторения святого имени. Другие утверждения подчеркивают необходимость принятия конкретных обязательств, когда мы повторяем святое имя. И в этом комментарии Шрила Прабхупада на самом деле приводит в... согласовывает эти кажущиеся противоречия. И те, и другие утверждения священных писаний, безусловно, справедливы. На самом деле стих этот произносит сам Шри Чайтанья Махапрабху. В беседе с Сатираджа Кханом, Сатираджа Кхан у него спросил, как узнать вайшнава. Чайтанья Махапрабху сказал, что надо все время общаться с вайшнавами. Сатираджа Кхан спросил, как узнать вайшнава. И Шри Чайтанья Махапрабху дал в высшей степени либеральное определение вайшнава. Он сказал, что любой человек, который хотя бы один раз произнес святое имя, является вайшнавом. И для того, чтобы проиллюстрировать это, он в том числе произносит этот стих. «Джихва спарша ачандала сабаре удари». И мы знаем, есть множество примеров этого. Вальмики Муни не получал дикшу. Нарада Муни сказал ему, повторяй рам, 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 рам. Он повторял рам, рам, рам. Он даже повторял не рам, он повторял мара, 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 что в конце концов превратилось в рама, 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 рама. И очистился. Он был охотником, человеком достаточно низким. Харидас Такур никогда не получал посвящения. По крайней мере, нигде в шастрах не сказано, что он получал дикшу. Можно ли утверждать Харидас Такура неудачником на духовном пути? Нет. И тем не менее, посмотрим, каким образом Шрила Прабхупада объясняет этот стих. Это поможет нам лучше понять, что такое на самом деле дикша. Шрила Прабхупада начинает комментарий к этому стиху с знаменитого утверждения или определения дикши. «Дивигьянам ятодадьят курят папасе сангшаям тасмат дикшети са». Прокта, деши кайс, татва ковидах. Татва ковидах – люди, которые знают татву, знатоки татвы, знатоки истины, знатоки философии, люди, опытные в духовном смысле, они дают определение дикши. Дивья гьянам тато дадьят – то, что дает дивья гьян. Дикша состоит из двух, санскритское слово дикша состоит из двух слогов. И первый слог «ди» происходит от санскритского слова «диате», то, что дает. «Дивья гьянам тато дадьят» – то, что дает дивья гьян или духовное знание. И «курьят папасе сангшаям» – второй слог. «Кша» означает уничтожение. Что уничтожает дикша? Курьят папасе сангшаям, то, что уничтожает все грехи. Итак, дикша – это то, что дает духовное знание и уничтожает все грехи. Теперь, чтобы понять конкретно, что такое дикша, нужно понять, что такое грехи, что такое духовное знание, которое дает дикша, и каким образом это происходит. Значит ли это теперь, что в момент, когда духовный учитель великодушно протягивает четки своему ученику, принимает у него обеты, все грехи человека ушли, и он сразу же получил духовное знание. У многих людей есть именно такое недоразумение. Люди рвутся к этому моменту дикши, и потом им кажется, что ничего не произошло, что просто они протянули руки, получили четки, и ничего в их жизни не изменилось. На самом деле, люди, которые думают, что дикша сводится к обряду или к церемонии, они не понимают смысла дикши. не понимают, каким образом человек получает духовные знания, что такое духовные знания и каким образом уничтожаются эти грехи. Обряд дикши – это всего лишь навсего право, которое дается человеку, в конце концов, получить эти обещанные результаты дикши. Иначе говоря, в момент инициации человек вступает в школу дикши. Он поступает в первый класс этой школы, и потом ему нужно проучиться долгое время, прежде чем он действительно получит диплом. Что значит этот диплом? Что значит, что дикша закончилась? Дикша закончилась, когда человек получает духовное тело. Шри Чайтанья Махапрабху в беседе с Санатана Госвами говорит об этом. Он говорит: «Дикша кали бхакта кори атма самарпан». В момент дикши бхакта кори, бхакта или преданный, делает атма самарпан, он предается. То есть в момент дикши преданный отдает свою душу, атму, духовному учителю или Богу. И дальше сейкали Кришна тари кори атмасан, атмасам. И тогда, когда человек полностью предается Богу, Кришна откликается на это, и в этот момент он делает его атмасам. И дальше в следующем стихе Шри Чайтанья Махапрабху говорит, что в этот момент человек получает атмасам, значит, равным себе. Человек достигает духовного уровня, и в этот момент человек получает тело, которое есть чидананда-мой, чидананда-мой-деху. Тело, состоящее из знания и блаженства. То есть, иначе говоря, дикша начинается во время обряда дикши, когда духовный учитель протягивает человеку четки. Дикша завершается, когда человек получает духовное тело, состоящее из знания и блаженства. И это апракрита деха, трансцендентное тело, в этой апракрита дехе он делает чаранабаджай, он поклоняется лотосным стопам Кришны. То есть, иначе говоря, дикша – это процесс, который растянут во времени. И это процесс обучения, на протяжении которого человек постепенно избавляется от своих грехов. Шрила Рупа Госвами цитирует стих из Падма Пураны, который объясняет, как постепенно избавляется, человек избавляется от грехов. А прараба палам папам кутан биджам палон мукам. Крамина вишну бхакти рататманам. Крамина эва пралиете вишну бхакти рататманам. Крамена эва пралиете. В этом стихе подчеркивается, крамена эва, именно так, именно в такой последовательности, именно постепенно человек избавляется от грехов. А прарабда, папа, потом кута, потом биджа, потом палон, мукам, все эти вещи постепенно уходят, вплоть до анартх. Анартхи – это палон, мукам, то есть уже полностью проявленные грехи. Сначала уходят непроявленные грехи, потом кута, чуть-чуть проявленные грехи, биджа, греховные желания, палон мукам, грехи, которые уже готовы принести свои плоды, то есть то, что мы уже готовы совершить. Все это краминайва пролеет, вишну бхакти рататманам. В процессе сосредоточенности на вишну бхакти, когда человек сосредотачивается, я подчеркиваю этот момент, мы будем говорить о нем еще много раз, а когда человек полностью сосредотачивается вишну бхакти рататманам, происходит это. То есть грехи уходят постепенно. А дивигьян тоже приходит постепенно. И, собственно, дальше мы будем говорить о том, как постепенно приходит дивигьян. Но давайте посмотрим, что Шрила Прабхупада пишет после этого, после того, как он процитировал этот стих. Он цитирует еще стихи из Хари Бхакти Виласа, которые подчеркивают необходимость дикши, что человек не, ему недостаточно родиться в семье брахманов, ему обязательно нужно пройти посвящение должным образом. И Шрила Прабхупада подчеркивает в этом, в переводе этого стиха, то, что человек без посвящения в брахмана невозможно повторять надлежащим образом поклоняться святому имени. Надикарасти атахкурият атманам шива самстутам. Мантра девар чанадишу. То есть, если человек адикшитам не получил дикшу, он не сможет повторять мантру, у него нет адикара для того, чтобы прославлять святое имя. Шива самстутам. Вот. И после этого Шрила Прабхупада приводит еще один очень важный стих, также из того же самого раздела Хари Бхакти Виласы, еще более интересный. Адикшитасья вамору критам сарва нирартхакам пашу йони мавапноти дикша вирахито джанаха. Очень суровый стих. Дикша вирахито джанаха. Люди, которые не имеют дикши, дикша вирахита, джанаха, люди. Что с ними случается? Пашу йони мавапноти. Эти люди получают, рождаются в следующей жизни животными. Шрила Прабхупада великодушно переводит, могут родиться животными, но в принципе стих говорит «пашу йони мавапнати», они родятся животными из чрева животных. И адикшитаси, люди, которые не получили дикшу, критам сарвам нирартхакам, все то, что они делают в духовной жизни, вся их духовная практика, нирартхакам, не имеет абсолютно никакого смысла и не приносит никакого плода. Есть другие стихи, которые подтверждают это. В Сканда Пуране есть похожий стих, который Санатана Госвами цитирует в том же самом разделе. Шрила Прабхупада, ладно, об этом мы поговорим чуть позже. Что это реально означает? Давайте с вами задумаемся над этим. Это означает, что дикша – это способ или процесс, метод, с помощью которого человек избавляется от материального самоотождествления. Мы можем прочитать в книгах Шрилы Прабхупады «Я не есть это тело». Но для того, чтобы действительно получить опыт того, что «я не тело», человек должен получить дикшу. Дикша – это процесс реализации духовного знания. Деви гьянам тато дадьям, дадьят. И начало духовного знания – то, что я не тело. Если человек не получил дикшу, это значит, что он по-настоящему не получил духовного знания от того, что я научился читать и прочитал эту фразу «я не тело» в книгах Шрилы Прабхупады, еще не значит, что я действительно ее понял на своем опыте. Я просто принял ее теоретически. Дикша – это процесс реализации этого знания. И если человек не реализовал это знание, он, несмотря на то, что он пытается имитировать некую духовную жизнь, по-настоящему не делает ничего для того, чтобы избавиться от этого самоотождествления. И очень велика вероятность того, что он будет жить таким образом, что в следующей жизни ему придется рождаться животным. Он, в общем-то, не вышел из своего животного самоотождествления. Даже если он животное с двумя ногами, а не с четырьмя ногами, он не стал человеком, он не родился во второй раз, то есть не понял, не почувствовал себя душой в полном смысле этого слова. Поэтому Шрила Прабхупада цитирует следующий стих, очень важный, тоже из Хари Бхакти Виласы, из второй Виласы. Ато гурум пранамьяйвам сарвасвам винивейдя ча грихният вайшнавам мантрам дикшапурвам видханатаха. Долг каждого человека принять истинного духовного учителя, отдав ему все, свое тело, ум и разум. Следует получить у него посвящение и стать вайшнавам. Тут дается определение вайшнавов в знаменитом стихе из Падма Пураны, где также дается определение вайшнава, говорится, что вайшнав – это тот, кто получил вайшнава дикшу, то есть мантру, вишну мантру от своего духовного учителя, и тот, кто вишну пуджа пароунараха, человек, который полностью сосредоточен на поклонении вишну. Все остальные, говорится в этом стихе, вайшнавами не являются. Они могут быть кем угодно, они могут быть очень духовными людьми, следующими по какому-то другому пути, но они не являются вайшнавами, то есть им очень сложно будет осознать личностный аспект Бога, особенно в близких отношениях к этому личностному аспекту Бога. И для этого, как сказано в этом стихе, «Сарва свам виниведия чай», человек должен отдать все, что у него есть, то есть отдать все свои материальные самоотождествления гуру. Либо я держусь за свои материальные отождествления, я мужчина, я женщина, у меня есть такое-то прошлое, у меня есть такой-то опыт духовных исканий, у меня есть такие-то таланты и такие-то достижения, у меня есть такие-то дипломы, которые я заработал, такой-то багаж знаний. До тех пор, пока я не принесу все эту гуру и не скажу все это, не сделало меня счастливым, не дало мне ровным счетом ничего. Если хотите, можете использовать это в служении себе, если не хотите, выбросьте это в мусорное ведро. До тех пор, пока человек не сделает это, пока он держится за свое прошлое, за свои заслуги и другие грубые и тонкие формы отождествления, он никогда не сможет получить это апракрита деху, чидананда майя деху. То есть он не пройдет дикшу. Дикша означает, я отказываюсь от своего материального самоотождествления, от материальной идентичности. И этот таинственный процесс, о чем Шрила Прабхупада говорит следом за этим, он приводит опять же знаменитый стих, который он сам любил цитировать в своих лекциях и в своих книгах, тоже стих из Хари Бхакти Виласа и Бхакти Сандарби Шрилы Дживы Госвами. Ята канчанатам яти камсям раса видханатах татха дикша видханина двиджатвам джаятендринам. Человек обретает двиджатву, то есть становится дважды рожденным, рождается заново в духе, то есть начинает постепенно развивать свою духовную идентичность или духовную личность, духовное тело, двиджатвам джайтенринам, в процессе дикши, татха дикша виданина. И тут дикша употребляется не как единое слово, а дикша видана. Дикша видхи означает определенный процесс или процедура. И эта процедура сравнивается ятха канчанатам яти касьям раса виданатаха. Дикша виданина и раса виданатаха. Раса виданатаха значит алхимический процесс. Раса в переводе санскрита значит ртуть. Это один из переводов слова раса. Раса видана это алхимический процесс или алхимический метод. Говорится, что как колокольный сплав превращается в золото в процессе алхимической процедуры, также человек может из материального тела отринуть свое материальное тело, подобное колокольному сплаву, и приобрести абсолютно иное качество, духовное тело, подобное золоту. Теперь этот алхимический процесс очень сложный. Мне повезло общаться с одним аюрведическим врачом, который занимается алхимией. Он очищает металлы, делает какие-то очень сложные лекарства на основе ртути в том числе. Ртуть лежит в основе алхимических процессов, поэтому иногда алхимия на санскрите называется раса-шастрой. И то, что мы изучаем, также является раса-шастрой. Это другая раса шастра. Так вот, он мне показывал и объяснял, и рассказывал этот процесс просто очищения ртути, для того, чтобы ртуть можно было использовать в медицинских целях, в лекарственных целях. Ртуть очищают. Этот процесс занимает несколько лет. Каждый день работники на его фабрике занимаются какими-то процедурами долгими и очень утомительными по очищению ртути, пока ртуть не приобретает абсолютно другие качества. Происходят качественные изменения, и ртуть избавляется от своих ядовитых свойств и начинает излечивать человека. Точно то же самое происходит в мистическом процессе дикши, и давайте попытаемся разобраться с вами, из каких компонентов состоит этот мистический процесс дикши, процесс преображение сердца человека, когда человек постепенно-постепенно избавляется от отождествления с материей, выходит из этих цепких объятий материи, из которых очень трудно вырваться, и как постепенно-постепенно из этих кандалов материи появляется душа, и эта душа выпархивает оттуда, как бабочка из плотного кокона. Этот процесс, алхимический процесс дикши, подробно описывает Баладев Видьябхушана в книге «Прамея Ратнавали». Этот процесс называется панча-самскарой. Эту панча-самскару до сих пор применяют в других сампрадаях, таких как Рамануджа-сампрадая, Аймадва-сампрадая. Естественно, в нашей Гаудии-сампрадае мы следуем панча-самскаре с определенными видоизменениями, но по сути дела мы следуем этому процессу. Баладев Видьябхушана приводит очень важный стих, определяющий панча-самскару. Тапах пундрам татха нама мантру ягасча панча маха амихи панча-самскарах парамай канти хетаваха. Тут говорится, что панча-самскара и это в высшей степени важный момент, является причиной этого парама эйкантики, полной сосредоточенности человека на духовном процессе. Чтобы преображение произошло, человек должен полностью сосредоточиться на духовной практике. Духовной практикой невозможно заниматься между делом. У меня есть какие-то дела, у меня есть моя работа, у меня есть моя семья, у меня есть моя собака, моя машина, мое хобби и моя религия. Очень часто люди именно так относятся к духовной практике. Это нечто, наряду со всем остальным, что мне необходимо для того, чтобы я ощущал полную занятость или полноту. Но духовная практика не такова. Так можно заниматься духовной практикой, но она не приведет ни к какому существенному результату. Преображение не произойдет. Я останусь всего лишь навсего человеком этого мира. Я не переселюсь в другое измерение. Для того, чтобы духовная практика действовала, она должна быть экантата. У человека должна остаться только одна цель. Все остальное должно служить этой цели. Работа нужна. Для чего? Для того, чтобы я достиг высшей духовной цели. Семья нужна мне. Для чего? Для того, чтобы я достиг высшей духовной цели. Собака, может быть, тоже нужна для этого. Машина наверняка пригодится в этом процессе. Но цель у меня одна. И это максимальная сосредоточенность, результат дикши. Шрила Бхактивинода Тхакур написал замечательное эссе, объясняющее этот стих и описывающее панча-самскару, описывающее глубинный смысл каждой из пяти самскар, приведенных здесь, перечисленных здесь, начиная с тапы. Тапа, пундра, нама, мантра и яга. Мы подробно опишем все это, но вначале Бхактивинода Тхакур говорит, почему, собственно, мы, оглядываясь вокруг, не видим очень много успешных результатов. Люди как бы внешне проходят панча-самскару, они проходят тапу, наносит на свой лоб тилаку, пундру, получает наму, новое имя или повторяет святое имя, получает мантру в процессе инициации, поклоняется божествам яга, и тем не менее преображение не происходит. Очень часто они продолжают грешить, как говорит Бхактивинода Тхакура. И он дает объяснение этому. Он говорит, что причина этого печального явления, которое, к сожалению, можно наблюдать по-прежнему, а несмотря на то, что прошло почти 200 лет с тех пор, как Бхактивинода Тхакура это сказал, или, по крайней мере, 150 лет, несмотря на то, что он очень подробно объяснил это, несмотря на то, что Бхактисиддханта Сарасвати применил его учение на практике, несмотря на то, что Шрила Прабхупада не спал ночами, объяснял нам, что значит настоящая духовная жизнь, мы также можем с печалью оглядываться вокруг и видеть, что не очень многие люди по-настоящему преображаются. Дикша не происходит, преображение не происходит. Бхактивинода Тхакура говорит, что разгадка или ответ на этот вопрос заключается в слове самскара. Самскара значит очистительный обряд. Сам значит самьяк, совершенный. Нечто, что оставляет очень глубокий позитивный след в нашем сознании. Иногда мы говорим, что любой след в нашем сознании называется самскарой. И это не является неправильным, это одно из употреблений слова самскара. В этом смысле мы всего лишь навсего некое сочетание огромного количества разных самскар из прошлого, по большей части греховных. Но для того, чтобы поменять эту личность, состоящую из прошлых греховных самскар или привязанностей, которые в результате этих самскар развились у нас, человек должен пройти панча-самскару или получить 5 других самскар. И все самскары, панча-самскары, которые входят в состав дикши, или даже предыдущие самскары, которые квалифицируют человека для того, чтобы он мог стать полноценным членом общества варнашрамы, такие как джати самскара или гарбадана самскара, это очень глубокие переживания или глубокие процессы, которые мы сознательным образом должны углублять, глубокие отпечатки, которые помогают нам от материального самоотождествления перейти к духовному самоотождествлению. Это некие отпечатки в нашем сознании, которые постоянно должны напоминать нам: ты не тело, тебе нет никакого смысла искать что-то в этом мире, ты не станешь счастливым в этом мире никогда, потому что этот мир юдоль страданий, дукхалай машашватам, здесь все оканчивается крахом, смерть – это последний крах, не пытайся стать счастливым здесь, не пытайся обмануть судьбу, ты не сможешь ее обмануть. Так вот, давайте посмотрим, что же это за самскары. Первая самскара – тапа. Тапа буквально значит огонь или жар. Да, Бхактивинода Тхакура говорит, что люди, как правило, понимают внешний смысл этих самскар. И так как они внешне проходят это, внутри ничего не меняется. Не происходит настоящих изменений внутри нас. Так вот, первое, тапа. Обычно, когда переводят слово тапа, и, собственно, так сказано в толкованиях к этому стиху, что тапа означает тавро, тапа означает клеймо, как раньше клеймили животных, чтобы не спутать их, и раскаленным железом делали отпечаток на их коже. Точно так же одним из церемоний, первой церемонии посвящения дикши является клеймление человека. Человеку выжигают с помощью определенного штампа печати, у него выжигают на плечах знаки раковины или диска символов Вишну. Это начало, которое необходимо для того, чтобы человек перестал отождествлять себя с материальным телом, хотя бы потому, что больно, когда ставят этот штамп раскаленный. На самом деле не так больно. Но Чайтанья Махапрабху отменил это. Он сказал, что достаточно написать у себя на теле имя Вишну или какое-то другое имя Бога. Но опять же, смысл не в том, чтобы пройти этот внешний обряд, не в том, чтобы нарисовать у себя на теле или даже с помощью татуировки вытатуировать. Это, наверное, современный вариант тапа. Сделать татуировку у себя на плечах, диска, палицы там, или раковины, или лотоса. Суть не в этом. Суть не в том, чтобы сделать очередную татуировку. Мы слишком много татуировок уже и так себе на теле выкололи. Суть в том, что человек должен начать сжигать свое материальное отождествление в огне раскаяния. Он должен как следует подумать, ну и что? Я прожил значительную часть своей жизни, я пытался стать счастливым в этой жизни, я искренне пытался стать счастливым, я искал чего-то в этой жизни, я искал счастье в интернете, переходя с одного сайта на другой, рассматривая разные картинки материальных наслаждений. Я счастливым не стал, и главное, что никогда счастливым не стану. Если человек не переживает эту тапу, этот огонь внутри, то дикша его не началась. Это разочарование в материальном мире, разочарование в своем отождествлении с материальным телом. Даже какое-то отчаяние от того, что я теоретически знаю, что я душа, но так или иначе до сих пор не реализовал это. Это самый первый процесс дикши. И как все остальные процессы дикши, человек должен делать это каждый день. Не то, что человек один раз раскаялся в самом начале, разочаровался в этом, и все, он прошел тапу. Нет. Человек каждый день наносит пундру, тилаку. Человек каждый день повторяет святое имя, а не один раз. Человек каждый день должен повторять мантру. И человек каждый день, Бхактивинода Тхакур подчеркивает это, до конца своей жизни должен поклоняться божествам, чтобы самскара, духовная самскара, стала по-настоящему глубокой. Человек должен начинать свой день с тапы. Он должен, проснувшись в постели, осмотреть свое материальное тело и подумать, хочу я отождествлять себя с этим комком плоти, и я хочу избавиться от этого. Хочу я расстраиваться из-за каждой новой появившейся у меня морщины или каждого нового седого волоса, или опухоли, которая выросла у меня где-то. Или я буду с радостью приветствовать это, как весть о том, что мое свидание с Кришной приближается. А тапа означает раскаяние. И когда человек дает обеты, во время церемонии посвящения это часть тапы. Когда человек отказывается от мяса, рыбы, яиц, лука, чеснока, когда человек отказывается от одурманивающих веществ, алкоголя, наркотиков, кофе, когда человек отказывается от незаконного секса и от азартных игр, это тапа. И человек каждый день должен отказываться от этого внутри. Мне это не нужно, это не сделает меня счастливыми. Мне хотелось два слова сказать о смысле этого элемента дикши. Потому что некоторые люди пытаются сейчас так или иначе смягчить какие-то формулировки, уж слишком они жесткие. Но смысл не в том, чтобы смягчать. Ради Бога, вы свободные люди, можете делать все, что угодно. Но если вы хотите пройти дикшу, то должна быть тапа. А тапа означает, я не смогу стать счастливым с помощью всего этого. А эти четыре вещи, четыре основных формы того, как человек пытается обмануть свою судьбу и получить некое необычайное счастье, экстаз. То, ради чего мы родились, мы хотим получить этот экстаз, но ищем его не там. Нас не удовлетворяют обычные материальные наслаждения, когда мы просто едим хорошую, чистую вегетарианскую пищу, Нет, нам нужно мясо, причем не просто мясо, с кровью, а еще лучше пойти на охоту или на рыбалку, убить кого-то. В этом есть определенное наслаждение. Вознесенский в свое время говорил, страсть к убийству, как страсть к зачатию. Он сравнивал эти две страсти. Страсть к убийству столь же велика, как страсть к зачатию, или страсть к наркотикам, или страсть к азартным играм. Человек при этом получает очень большой опыт так называемого наслаждения или счастья. А беда заключается в том, что этот опыт подчиняет его себе. И когда я отказываюсь от мяса, от наркотиков во всех видах и формах, от азартных игр, от незаконного секса, я отказываюсь быть рабом этих материальных страстей. Я тщательно избегаю всего того, что подчинит меня себе и заставит меня буквально отождествлять себя с материальным телом. Реальность тянет мое сознание вниз, заставит меня думать, что я материальное тело, потому что иначе невозможно получить эти наслаждения. Люди иногда пытаются так или иначе сказать, ну, немножко секса неплохо, чуть-чуть незаконного секса, какая беда, или чуть-чуть кофе, какие проблемы, я плохо себя чувствую. Беда заключается в том, что человек получает какой-то опыт, или шоколад, к которому я привязан, ну что плохого от того, что я съем еще одну шоколадку, кому от этого будет плохо? Никому, кроме вас. А вам будет плохо, потому что вы получите это так называемое счастье, очень сильный, яркий опыт, и незаметно станете его рабом. И это счастье еще раз закрепит ваше материальное отождествление. Чтобы человек мог сосредоточиться на духовной цели полностью, ему нужно сначала полностью разочароваться в материальной жизни. Если я не разочаровался на 100% в материальной жизни, а только на 99%, и оставил себе 1% на всякий случай, может быть, я стану счастливым, то это значит, что я не прошел даже первую самскару дикши. И это значит, что остальные 99% рано или поздно отрастут и заставят мое сознание растекаться по множеству ручейков и искать счастье где-то здесь, в материальном мире. Поэтому тапа нужна каждый день в моей жизни. Я просыпаюсь и говорю «тапа». Камади накати, накати, да палита, дурни, дэшим, тэшим джата мои, на каруна, на трапа, на пашандих. Я пытался удовлетворить каму, кроду, лобу, маду, мацарию, моху. Ничего не получилось. Камади накати, накати, да палита, дурни, дэшим. Всяческим образом я пытался исполнять их дурные приказы. Я делал все то, что они хотели от меня. На каруна, на трапа, на пашантих. Но все эти мои хозяева, которые полностью овладели мной, они не знали милости, пощады ко мне. Они не знали никакого стыда и заставляли меня совершать все более и более постыдные поступки. Но пашантих, они никогда не успокаивались. Им всегда было мало. Поэтому сейчас лабдва-буддих, когда я обрел разум, я отказываюсь от этого. О, сын династии Яду, Ядупати, повелитель династии Яду. Мам не юкшатмадасе, пожалуйста, займи меня в служении себе. Это стих, который можно повторять каждый день после того, как мы просыпаемся, чтобы символизировать тапу, чтобы подчеркнуть. Я разочаровался, я не хочу очаровываться снова, хотя очароваться так легко. Одна чашечка кофе, и вы уже немножечко очаровались. Один взгляд на красивую женщину или на какую-нибудь соблазнительную картинку в интернете, и мы постепенно-постепенно отдаем свое сознание всему этому. И незаметно для себя мы снова станем рабом всех этих вещей, камы, кроги, лоби, мохи, мады, мацарии. То есть я объявляю себе войну этим вещам, и в этом заключается смысл тапы. И вторая самскара, которую опять же нужно делать каждый день, это пундра. Пундра значит, что мы наносим тилаку, урдва пундра. Урдва есть две разных тилаки. Три пундра, три горизонтальные линии. И урдва пундра, вайшнавская тилака. Мы ставим вайшнавскую тилаку. И опять же, нужно понимать, каков смысл этого. Все делают механически этот обряд. Но в чем смысл этого обряда? Бхактивинод Такур объясняет, что ставя тилаку на своем лбу или на своем теле, а тилаку, направленную вверх, мы утверждаем, что моя цель духовная. Мы сосредотачиваемся на духовной цели. Мы напоминаем себе, что у меня нет материальных целей. Я не ищу ничего здесь, в материальном мире. Как говорит Нарада Муни в первой песне Шримад Бхагаватам, «Тасяйва хэтов праэтэта ковидо, налабьяте яд брамьятам упарьядах». Человек ковидо, разумный человек, по-настоящему глубокий, мудрый человек, не должен искать или прилагать старания про это для того, чтобы найти что-то, это, где в этом мире, начиная от высших планет Вселенной до низших планет Вселенной. Урдва Пундра значит, моя цель находится за пределами этого мира. Моя цель Вайкунха, моя цель духовный мир. Я хочу воссоздать свою духовную природу, полностью восстановить свою духовную личность. Все эти самскары, еще раз, нужны для того, чтобы мы избавились от материальной идентичности и постепенно восстановили духовную идентичность. Поэтому, когда мы наносим тилаку, нужно опять же вспоминать, это моя цель. Шрила Бхактивинода Такур говорит, что само слово «пундра» означает «сияющий». Когда человек обретает духовную цель, у него появляется сияние. Недаром святых на иконах изображают с ярким сиянием. И это не просто воображение какое-то. Люди видели это сияние. Откуда приходит это сияние? Сияние приходит, когда человек действительно соединяется с духовным миром, когда цель его настолько ясно проявилась в его сердце, что он практически соединился с духовным миром, и сияние Брахмана, сияние духовного мира отражается в нем. А он становится носителем этого духовного света здесь, в темном мире материи. И поэтому урдва пундра так важна. Еще раз, урдва пундра – это напоминание себе о цели. И каждый день я должен напоминать себе ровно столько раз, сколько я ставлю тилаку, я должен вспоминать. Моя цель не здесь. В переводе с греческого слово «человек» «антропос» значит тот, кто смотрит вверх, тот, кто смотрит в небо, в отличие от животных, которые смотрят в землю и ищут что-то на земле. Даже если они летают в небе, их взгляд сосредоточен на земле. Человек смотрит в небо, он смотрит на эту парамам-падам, таддвишнох парамам-падам. Пашьянти я цураяха. Суры по-настоящему, люди божественной природы, смотрят вверх. И урдва пундра напоминает нам об этом. То, что мы должны не забывать, запрокидывать голову и смотреть вверх, в небо, в духовный мир. Это вторая самскара из пяти. Третья самскара – нама. Нама – это очень важная следующая самскара, потому что после того, как я покончил со своей материальной идентичностью и поставил перед собой цель восстановить духовную идентичность, то первое, что я должен сделать, это получить имя, которое обозначает эту духовную идентичность, а именно имя, кончающееся словом «даса» или «даси». Я должен стать слугой, потому что в духовном мире все слуги, кроме самого Кришны. Но даже сам Кришна служит своим слугам. Служение – это доминирующая деятельность, преобладающая деятельность в духовном мире. Точно так же, как желание властвовать – это главное развлечение здесь, в материальном мире. Я должен сменить свою идентичность. Нама означает, что я получаю от духовного учителя духовное имя, оканчивающееся на слово «дас», и это слово или это имя постоянно напоминает мне о том, что я слуга. И мне неприятно, когда кто-то называет меня «прабу». Мне хочется, чтобы меня называли Дасом, а не Прабу или Махапрабу. Потому что я Дас, 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 тысячу раз Дас, как говорил Шрила Прабхупада при церемонии посвящения. Ты Дас, тысячу раз Дас. И тысячу раз Дас значит, что тысячу раз кто-то нас должен называть Дасом, таким-то Дасом. Даже если нас из вежливости называют господином таким-то, то мы должны понимать, что я не господин Кришна, я не господин Адокшаджа или не господин Нараяна, я слуга Адокшаджи, Нараяны или Кришны, или Рамы, или Шримати Радхарани. Поэтому Дас – это имя, нама, третья самскара, и одновременно с этим эта третья самскара означает, что человек повторяет наму, святое имя. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. И это важный момент. Каждый день мы повторяем святое имя. И каждый день мы напоминаем себе о том, что я Дас. И в принципе, можно было бы остановиться на этом. Если бы человек мог действительно правильно повторять святое имя. Шрила Прабхупада, так же, как и Бхактисиддханта Сарасвати, недаром разделил дикшу на два этапа. Нама-дикшу и мантра-дикшу. И человек проходит первые три самскары, когда он получает нама-дикшу. Первые самскары даже до этого, когда он просто начинает ставить тилаку, общается с преданными. Но это уже значит, что он находится в процессе дикши, что он уже серьезен. Можно видеть, что люди, которые несерьезны, не ставят тилаку. Когда человек ставит тилаку, это значит, что у него уже появилось какое-то отождествление, ему хочется чего-то достичь на этом пути. Человек раскаивается в прошлом или в каких-то дурацких попытках стать счастливым здесь, в материальном мире. Это тоже признак дикши. Но можно было бы завершить на этом, но, к сожалению, человек не может повторять святое имя совершенным образом. Хотя некоторым людям этого достаточно. Я следом буду прославлять мантра-дикшу и говорить о необходимости мантра-дикши, но здесь мне хотелось сказать, что для некоторых людей достаточно из этих пяти самскар пройти три самскары. В жизни Бхактисиддханта Сарасвати был любопытный случай. Однажды Кунджа Бихари, его ближайший менеджер и распорядитель Гаудия Матха, рассадил людей, которые получили вторую инициацию, дикшит, и людей, которые получили харинаму в разных рядах, и тем, кто были, так сказать, старшими преданными, браманами, людьми с шнуром и со второй инициацией, просад давали раньше, естественно. А Бхактисиддханта Сарасвати, заметив это, возмутился, и он сказал, на самом деле, те, кто получили харинаму дикшу, более продвинутые, потому что они полностью верят в харинаму, им не нужны мантры. Если у человека есть полная, абсолютная вера в харинаму, ему не нужны мантры. Как я уже говорил, Харидас Такур не получал мантру, он просто повторял святое имя. Почему? Потому что у него была полная, абсолютная вера в святое имя. Если эта вера есть, ее достаточно. Беда заключается в том, что, как правило, человеку не хватает одной харинама дикши, ему нужна мантра дикша, потому что ему нужна дополнительная поддержка какая-то. Я объясню, в чем заключается эта поддержка от мантры. Но нама – это постоянная вещь. Шрила Прабхупада в конце комментария будет цитировать стих из Чайтани Чаритамриты. Кришна мантра хайте хоби, самсарамачан, Кришна нама хайте хоби, Кришна рачаран. Именно имя Кришна нама может привести нас к лотосным стопам Кришны. Но мантра дает самсарамачан, избавление от самсары, то есть освобождение. Поэтому мантра – это вспомогательная вещь. Возвышенные преданные парикары Господа Они читают мантру, но они повторяют имя. Они поют постоянно разные имена Кришны, прославляют Яшамати Нандана, Браджа Баранагара и так далее. Но они не погружаются в мантру. Однако про мантру мы расскажем позже. Здесь мы просто скажем одну вещь, что если у человека есть глубокие бхакти-самскары, которые дают ему возможность полностью сосредоточиться на духовном имени, на повторении святого имени, и повторять святое имя без оскорблений, ему не нужно ничего другого. Никаких других очистительных церемоний ему не нужно, само святое имя приведет его к лотосным стопам Господа. Но если у него нет таких самскар, если у него есть оскорбительное настроение, то ему нужно избавляться от этого оскорбительного настроения с помощью двух других самскар из панча самскары. И оскорбительное настроение, в том числе неспособность сосредоточиться на святом имени. Если ум мой бегает и постоянно радар моего ума блуждает по материальному миру, ищет что-то в материальном мире, что сделает меня счастливым, когда я повторяю святое имя, это значит, что мне нужно, что моя дикша не может окончиться на нами, что мне нужно продолжить свою дикшу, получив мантру и получив ягу, пройдя ягу. И что значит мантра, следующая самскара? Бхактивинода Такур удивительным образом говорит, объясняет это. Он говорит, что мантра, естественно, человек получает мантру от своего духовного учителя, от гуру. И что такое мантра? Мантра – это формула, которая содержит конкретные отношения с Богом. Мантра состоит из биджи. Биджи – это некий код определенной формы Бога или определенных отношений, как, например, биджа клим, это кама биджа, или биджа любовных отношений с Богом. Имени Бога или Вишну, Кришны, все мантры, которые мы получаем в нашей традиции, они содержат имена Кришны, в дательном падеже и слово сваха или намага. Это устройство мантры. Дательный падеж имени Бога. Что значит? Значит, что я должен давать что-то ему. Дательный падеж указывает конкретно на мое отношение. Я становлюсь в этих отношениях дающим. Я слуга, я служу. Я все время думаю о том, что сделать для объекта моего служения. И намага, отныне нет ничего моего. Все то, что у меня есть, я отдаю Кришне. У меня нет этого ложного эго. Я отказываюсь от своего ложного эго. Или иногда сваха. Сваха значит, что я приношу в жертву все то, что у меня есть. И прежде всего свое ложное эго, свою ложную идентичность, материальное отождествление в жертву Кришне, как когда жрец возливает жертвенное масло на огонь или делает пурнахути. В тот момент, когда я получаю мантру и когда я повторяю мантру, я должен сделать именно это. Все то ложное эго, которое выросло у меня за период, прошедший с повторением мантры, предыдущие. Я должен в этот момент положить на огонь, жертвенный огонь, духовный огонь. Нет ничего моего. Я отказываюсь от себя, я предаюсь. Мантра, еще раз, устанавливает четко наши отношения. И поэтому Шрила Джива Госвами говорит, что милость духовного учителя проявляется в виде мантры. Иногда преданные говорят, дайте мне милость, дайте мне милость. Рупа, форма милости приходит человеку в виде мантры. Если вы получили мантру, какая еще вам милость нужна? Когда люди просят о другой милости, это значит, что они не поняли, что они уже получили главную милость и не не пытаются ее реализовать, тщательно сосредотачиваясь на мантре, которую они получили, и на тех отношениях, которые эта мантра содержит, отношениях с гуру, с Чайтаньей Махапрабху и с Кришной. А вместо этого они хотят какого-то чуда или какой-то дешевой милости, бесплатной милости, как мы привыкли, впрочем, в этом мире. Вот. И мантра означает, что я фиксирую себя в этих отношениях. Еще раз, эти пять самскар должны создать нашу функционирующую личность, духовную личность. Вначале для этого я отказываюсь, а в процессе тапы от моей материальной идентичности я устанавливаю духовную цель, а я соединяюсь с именем Кришны, пытаясь понять, что имя Кришны не отлично от него самого, повторяя святое имя. И я вступаю в конкретное отношение с Кришной, повторяя мантру. Поэтому Шрила Джива Госвами в Бхактисандарбе объясняет, что это дивья гьян приходит к человеку прежде всего в виде мантры. Под мантрой может пониматься Маха-мантра, Хари Кришна мантра, и под мантрой прежде всего понимается Гаятри мантры, которые, во-первых, содержат в себе слово «дхимахи». «Дхимахи» значит «я сосредотачиваюсь на этом». «Дхимахи» значит «я медитирую на это». Слово «дхимахи» значит «мы сосредотачиваемся на этом». «Дхимахи» происходит от санскритского корня «дха», что значит «поддерживать» или «держать». Я стараюсь удержать свой ум, не отпускаю свой ум. Я стараюсь удержать фокус своего внимания на духовной цели, на духовных отношениях. И я делаю это вместе со своим гуру. В этом смысл множественного числа. Я не один. Я медитирую вслед за ним, рядом с ним. Глядя на то, как медитирует он, на то, как сосредоточен на Кришне он, на то, как служит Кришне он. И поэтому Бхактивинод Такур говорит, что мантра – это очень важная, самая важная самскара из этих пяти самскар, потому что она позволяет человеку полностью сосредоточиться на духовной практике, если человек произносит мантру правильно и одновременно с этим раскрывает нектар, содержащийся в святом имени. Шрила Прабхупада объяснит это дальше в комментарии, для чего нужны дикши, для чего, почему человек не может просто повторять святое имя без дикши. Потому что, повторяя святое имя без дикши, скажет Шрила Прабхупада, он никогда не осознает ни отличия святого имени от носителя святого имени. Он всегда будет думать, что святое имя – это просто материальный звук. Если, конечно, он не прошел этот этап в предыдущих жизнях, и ему уже не нужна мантра дикша. Он будет воспринимать святое имя как материальный звук, и таким образом он будет совершать оскорбления. Поэтому смысл дикши в том, чтобы помочь нам избавиться от этих оскорблений и еще больше зафиксировать свое сознание на святом имени. И человек должен стараться повторять мантру как следует. Мы все знаем, мы повторяем эти семь гаятри мантр каждое утро, по 10 раз каждую. Иногда рекомендуется утром повторить 2 раза мантры, потому что часто в течение дня мы пропускаем это. И потом вечером снова повторить и снова напомнить себе о моей духовной идентичности, о моей сосредоточенности, о моих отношениях. Да, и Джива Госвами, я забыл опять сказать, третий раз возвращаюсь к этому. Он говорит, что духовное знание имеет 2 аспекта. Бхагават Сварупа Гьян, знание о Сварупе Бхагавана или Бога, той конкретной форме Бога, с которым мы вступаем в отношения. Кто мой Иштадев? Мой Иштадев Господь Рамачандра, или мой Иштадев Гопал Кришна, или мой Иштадев Гопиджана Валлабха Кришна, или мой Иштадев Вишну на Вайкунтхе. Когда Нарада Муни дал Друви Махараджу мантру, он дал ему конкретную мантру, которая содержала в себе конкретную форму Бога, Васудеву. И Васудев пришел к Друви Махараджу в ответ на эту мантру. Гуру дает нам конкретную форму Бога, с которым мы должны вступать в отношения. И в этом заключается Дивья-гьян. Он раскрывает нам эту форму, он объясняет нам, кто такой Кришна, в своей шикше, поддерживающей дикшу. И одновременно с этим он дает нам Бхагават-самбанда вишеша-гьян. Он дает нам особые отношения о своих, особое знание о своих отношениях с Богом. Не просто общие отношения. Ты слуга Бога. Кришна Нитья Дас. Он говорит, как нужно служить Богу. Потом, позже мы получим наставления еще более конкретные, когда мы закончим дикшу. Но в самом начале в мантру гуру вкладывает семя этих отношений, которые должны прорасти, если мы служим этой мантре и повторяем мантру очень внимательно. Вот, в этом смысл четвертой самскары, испанча самскар, из которой состоит дикша. Опять же, это процесс, каждый день нужно повторять эту мантру и каждый день пытаться сосредоточиться. Именно поэтому мы повторяем мантру 10 раз или больше. Ум убегает. Любой человек, который получил вторую инициацию и повторяет мантру в уме, знает, как быстро убегает ум. Но нам нужно снова и снова сосредотачиваться, потому что в конце концов в мантре находится форма Бога. И мы сможем увидеть этого Гопиджана Валлабу, если будем внимательно повторять мантру. И, наконец, яга. Яга, Бхактивинода Тхакур очень интересно объясняет это. Яга значит в традиционной Индии в момент посвящения гуру давал своему ученику Шилограма Шилу и объяснял ему, как поклоняться Шилограма Шиле, объяснял определенные тонкости. И любое поклонение Шилограму Шиле или другим формам божества подразумевает прежде всего Бута Шуди, когда я разотождествляю себя с материальным телом. Я не могу поклоняться Богу, находясь в материальном теле. Я должен сначала принять духовное тело. И яга означает мое функционирование конкретное в духовных отношениях. Я тренируюсь, естественно. Я, естественно, не могу еще полностью служить Кришне, но тем не менее я тренируюсь, я медитирую на это служение Богу в виде божества Шилограма Шилы или Мурти. Бхактивинода Тхакур говорит, что в чем смысл яги или поклонения божествам? Смысл этого в том, что человек учится задействовать все в этом мире, в том числе всю материальную энергию в служении Кришне. Что все функции своих чувств, будь то касание или зрение, или нос, запах, обоняние, или вкус, язык, мы задействуем в служении божеству и таким образом сосредотачиваем еще больше свое внимание на духовные цели и одухотворяем свою жизнь еще больше. То есть, иначе говоря, мы полностью восстанавливаем свою духовную идентичность вплоть до деятельности. Мы учимся действовать в духовном мире. Мы учимся действовать в духовной атмосфере, когда вдыхание запаха является служением, а не способом насладиться приятным запахом. Когда вкушение прасада является служением прасаду, и мы считаем прасад выше нас. Это достаточно высокий уровень, потому что мы по-прежнему пытаемся эксплуатировать материальный мир. Так вот, поклонение божествам – это перевод нашего, это реализация, собственно, принципа того, что я слуга, дас. Но вначале я просто получаю эту табличку, мне авансом выдается эта табличка «ты дас». В отношениях с божествами, в служении к божествам я смогу, получаю шанс действительно стать дасом и таким образом полностью одухотворить свое тело. Поэтому даже великие чистые преданные, такие как Санатана Госвами, Рупа Госвами, они поклонялись божествам. Гопалбата Госвами, он предпринял далекое и сложное путешествие к Алигандаке, чтобы привезти оттуда шилограмму Шилы. И потом в ответ на его горячие мольбы одна из этих шилограмм Шил превратилась в Радхарамана, полностью проявленное божество Гопалбаты Госвами. Бхактивинода Тхакур подчеркивает, поэтому до конца своей жизни человек должен совершать ябу, то есть поклоняться какой-то конкретной форме божества. Это может быть просто изображение, или это может быть полностью проявленное божество со всеми строгими обязательствами, но это часть церемонии дикши, часть процесса дикши, часть алхимического процесса превращения человека из материального тела с его пятью материальными элементами в духовную сущность, обладающую возвышенными духовными эмоциями. Шрила Прабхупада продолжает все это объяснять в комментарии, и он дает дальше определение Пурашчари из Агастья Самхиты. Он говорит, что слово «пураха» означает предварительное, а «чария» – деятельность. «Чария» – деятельность. И объясняет, каким образом эта пурашчария построена у нас в ИСКОН, как человек должен получить рекомендацию. Рекомендация означает, что человек прошел пурашчарию. Иногда преданные обижаются на других, что им не выдают рекомендацию. Но это просто значит, что, по мнению других людей, а пурашчарию нужно обязательно совершать под руководством других опытных браманов, которые следят за тем, как вы совершаете пурашчарию, состоящую тоже из пяти видов обязанностей. Так вот, они должны определить, что вы закончили пурашчарию виды, что ваше сердце предварительно очистилось. Да, нам не обязательно кормить возвышенных браманов, или совершать огненные жертвоприношения каждый день во время пурашчари. Но наша пурашчари виды заключается в том, что мы смиренно служим в обществе преданных, служим миссии Шрилы Прабхупады. И когда другие преданные, браманы, старшие вайшнавы решают, что мы прошли пурашчари виды, то тогда мы можем получить наму духовное имя и четки от духовного учителя, а дальше мантру от него. Вот. Шрила Прабхупада говорит об этом. Дальше он более подробно описывает пурашчари и говорит, что без пурашчари невозможно достичь совершенства, даже если повторять мантру сотни лет. Иначе говоря, повторение мантры – это не такая дешевая вещь. Хотя, прославляя мантру и святое имя, мы говорим о том, что никаких особых правил не нужно следовать. Но выходит, что не совсем так. Пурашчария, пишет Шрила Прабхупада, это жизненная сила, в переводе к этим стихам, позволяющая добиться успехов в повторении мантры. Если у нас нет жизненной силы, как мы можем повторять мантру? В отсутствии жизненной силы человек ни на что не способен. Аналогичным образом, какую бы мантру мы ни повторяли, без жизненной силы пурашчария видхи невозможно достичь в этом очищении. Иначе говоря, Шрила Прабхупада тут подчеркивает еще один очень важный момент дикши или элемент дикши. Это пребывание в санге преданных. Потому что пурашчария – это прежде всего наше функционирование в обществе преданных, общение с равными, с более продвинутыми вайшнавами, служение миссии Шрилы Прабхупады. И невозможно достичь совершенства в этом. Человек будет просто бредить, если он думает, что он сможет достичь совершенства сам. Дальше Шрила Прабхупада цитирует Дживы Госвами. Это очень хорошая иллюстрация к последнему элементу яги. Шрила Дживы Госвами сам говорит, что поклонение божеству не является обязательным, потому что наш путь – это Бхагавата Видхи, изучение Бхагаватам. Так же, как и выполнение правил Панчаратры. Это первый абзац. Достаточно просто искренне обратиться к Богу с просьбой о защите, принять его полностью, предаться ему. Но тем не менее, говорит он, идя по стопам Нарады, мы поклоняемся большинствам. А Нарада написал Нарада Панчаратру, где он объяснил, как поклоняться божествам, устанавливая личностные отношения с Богом. И он в следующем абзаце говорит, почему. Он говорит, что есть две причины, почему нам нужно поклоняться божествам. Кадария Шиланам, то есть дурные привычки, нечистые привычки, от которых мы избавляемся в процессе поклонения божествам, соблюдая правила чистоты, тщательно соблюдая всю чистоту, ачман и все остальное, которые прописаны в Нарада Панчаратре при поклонении божествам. Панчаратрика Витхи – это прежде всего огромное количество правил чистоты. Как нужно повторять мантру, в каком направлении сидя нужно повторять мантру, что значит яги-упавит или священный шнур, как нужно наматывать эту яги-упавиту и так далее. Все эти детали на яги или поклонение божествам в конце концов избавляют нас от кадария шиланам, от дурных привычек и от викшипта чинтанам, рассеянного ума, ума, который все время отвлекается на что-то другое. Я сейчас изучаю нейрофизиологию, я очень хорошо понимаю, что когда шастры говорят об этом, то имеется в виду определенный отдел мозга, когда ум сосредотачивается, развивается именно передние доли мозга. Реально ученые, изучая изменения, которые происходят в мозге, в процессе медитации говорят, что эта часть мозга, как мускулы, становится более сильной. И она контролирует низшие разделы мозга, которые отвечают за базовые эмоции, такие как вожделение, гнев и так далее. В процессе медитации все это можно сделать. Именно она отвечает за внимание. Но сейчас у нас викшипта чинтана, внимание очень легко рассеивается. Поэтому сосредоточенность на поклонении божествам, на повторении мантры помогает в конце концов реализовать вкус святого имени. И Шрила Прабхупада скажет об этом позже, в последней части комментария. А пока он переводит то, что пишет Джива Госвами. Если посмотреть на состояние тела и ума таких людей, мы увидим, что их привычки нечисты, кадария шиланам, а ум возбужден, викшипта чинтанам. Поэтому, чтобы избавиться от их материальной обусловленности, великий святой Нарада и другие мудрецы в свое время установили разного рода поклонение божеству. Иначе говоря, вся эта методология научная, в высшей степени научно обоснованная методология панча самскары предназначена для того, чтобы как можно быстрее дать нам опыт повторения святого имени, духовный опыт. Иначе можно повторять святое имя сотни и сотни жизней, и так и не получить этого опыта. И опять опускаться на какой-то животный уровень, опять подниматься, опять пытаться повторять святое имя. Процесс будет идти, но очень медленно. Это скоростной путь, который позволяет человеку очень быстро получить духовный опыт. И Шрила Прабхупада, завершая комментарий, как бы возвращается к самому стиху и снова говорит, что в общем-то для повторения святого имени ничего не надо. Не нужно никакой дикши. Винаева дикшам випрендра, о лучший из браманов, винаева дикша, даже если у тебя нет дикши, пурашчарьям винаевахи, даже если у тебя нет, никакой пурашчари ты не проходил. Виннаньва ньяса видина, даже если ты не принимал какую-то ньясу, то есть не давал каких-то конкретных обетов. Джапа матрина сидида. Просто с помощью джапы ты можешь получить совершенство, достичь совершенства. Но Шрила Прабхупада снова возвращается к этому. Сказав так много о необходимости дикши, объяснив смысл дикши, он снова возвращается к тезису и в конечной части комментария, в последней, завершающей части комментария, примеряет это кажущееся противоречие, приводит все в гармонию. Давайте просто послушаем, что говорит Шрила Прабхупада. В принципе, все становится ясно. Иными словами, повторение Махамантры Харе Кришна настолько могущественно, что не зависит от формального посвящения. Однако, если человек получил посвящение и занят Панчаратрика Витхи, поклонение божествам, то он очень скоро пробудит в себе сознание Кришны и перестанет считать себя частью материального мира. То, о чем мы говорили. Он перестанет отождествлять себя с материей и восстановит духовную идентичность. Чем меньше человек отождествляет себя с материей, тем отчетливее он сознает, что индивидуальная душа в качественном отношении, что он, индивидуальная душа, в качественном отношении подобная высшей душе. Атма сам. Кришна сам признает это и делает его равным себе. Тогда, достигнув абсолютного плана бытия, когда он получает Чидананда Мойдеху, он понимает, что святое имя Господа и сам Господь – суть одно. Обретший такое понимание уже никогда не примет святое имя Господа, мантру Харе Кришна, за материальный звук. Но тот, кто считает звуки Махамантры Харе Кришна материальными, обречен на падение. Иначе говоря, Шрила Прабхупада говорит, что если человек не прошел дикшу, он обречен на падение. Если человек не прошел дикшу в полном смысле этого слова, потому что, еще раз, дикша – это методология, которая позволяет человеку получить духовный опыт, то есть почувствовать неотличие святого имени от носителя святого имени. Произносить святое имя Господа и поклоняться Ему следует, почитая Его наравне с самим Господом, то есть они не отличны друг от друга. Для этого необходимо принять руководство истинного духовного учителя и по всем правилам получить посвящение, как это описано в Богооткровенных писаниях. Иначе говоря, когда говорится, что не нужно проходить дикшу, что одной мантры достаточно, это правильно, однако это более долгий процесс, который может занять не одну жизнь, а много-много жизней. Хотя повторение святого имени благотворно и для обусловленных, и для освобожденных душ, обусловленным душам оно приносит особое благо, ибо позволяет им обрести освобождение. Когда человек, повторяющий святое имя, обретает освобождение, он достигает высшего совершенства. Шри Чайтанья Чаритамрити завершает комментарий Шрилы Прабхупады. Сказано: «Кришна мантра хайте хаби самсара мачан, Кришна нама хайте паби». Кришна Рачаран, сам Чайтанья Махапрабху произносит эти слова в то, что Кришна мантра приводит к освобождению от самсары. Кришна Нама Хайте Паби, Кришна Рачаран. А тот, кто повторяет мантру Харе Кришна, сможет узреть лотосные стопы Господа. Вот. И еще раз Шрила Прабхупада повторяет ту же самую мысль. Способность повторять святое имя без оскорбления не зависит от посвящения. Хотя Пурашчари или Пурашчарана может быть обязательным условием для получения посвящения. Но то, что касается святого имени, оно не зависит от Пурашчари Витхи. Если человек один, хотя бы один раз произнес святое имя без оскорбления, то его жизнь в полной мере увенчается успехом. Суть в том, что нужно произнести его хотя бы один раз без оскорблений. Вот. И поэтому «Атах Шри Кришна Намади Набавит Грахим Индриях Сивон Мукех Издихваду Сваим Ивас Пуратья Дага». Святое имя Господа невозможно повторять материальными чувствами. «Набавит Грахим Индриях Сивон Мукех Издихваду Сваим Ивас Пуратья Дага». Но если у нас появится дух служения, вся церемония дикши означает, что мы становимся слугой своего духовного учителя, который пролил на нас милость в виде святого имени, мантры, процедуры поклонения божествам и всех остальных элементов дикши. Когда мы становимся слугой, своям и вас, пуратья дага, святое имя само проявится в наших чувствах, на нашем языке, в наших ушах. И тогда слезы брызнут из нас, из глаз, волосы станут дыбом. И мы подумаем: вот он, Кришна, я так долго тосковал в разлуке с ним. Но для этого нужно стать севон муке, склонным к служению. Дикша, по сути дела, превращает человека, привыкшего наслаждаться материальным миром и эксплуатировать материальный мир, в настоящему слугу. И в этом заключается смысл этой церемонии и ответственность, которую мы принимаем, вступая в отношения с духовным учителем. Я практически закончил то, что я хотел сказать, но еще одно дополнение мне хотелось сделать, очень важное. От кого должна исходить инициатива в этих отношениях? Бхактинот Такур отвечает на этот очень интересный вопрос в Джайва Дхарме. Он говорит, что обычно в отношениях между юношей и девушкой инициатива исходит от юноши, потому что мужчины более агрессивные, представляют собой более активное начало, и как бы отношения, инициатива исходит от них. Но Бхактинот Такур говорит, что в духовных отношениях инициатива исходит от любящих, от гопи Вриндавана, от, и мы можем видеть это, и от, также точно в отношениях с духовным учителем инициатива этих отношений зависит от ученика. Почему Бхактинот Такур объясняет это? Потому что любовь женского начала сильнее. И поэтому в духовном мире инициируют отношения, начинают эти отношения те, кто занимает подчиненное положение. В отношениях с духовным учителем ученик должен сам первый проявлять инициативу, стараться служить, и тогда духовный учитель будет принимать его служение. И духовный учитель будет помогать ученику, но в этой помощи очень важно, чтобы ученик проявлял инициативу, чтобы он просил духовного учителя о помощи и о милости, и чтобы он старался служить как можно лучше. Духовный учитель всего лишь навсего отвечает взаимностью на его усилия, как Кришна, «Яядхамам прападенте тамстатами баджамяхам». Это еще один важный элемент, который мне хотелось сказать. Спасибо большое, Харе Кришна.